от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте, Евгений Анатольевич.
Добрый день, добрый день.
Да.
Ну, смотрите, основную часть, конечно, нашего эфира должны составить беседы президента с членами Конституционного собрания, потому что на самом деле для внутренней политики России изменения, которые будут внесены в Конституцию, по крайней мере, те из них, которые будут внесены, на сегодняшний день проблема номер один, вопрос номер один, задача номер один, и это хоть тресни. При этом, как я уже говорил, да и писал в телеграм-канале, вот тот самый, который Армагеддоныч, истерики на тем того, что, ах, мы сейчас поменяем Конституцию, и все наши завоевания и достижения накроют с медным тазом, совершенно бессмысленно. Первая наша Конституция – это 1906 год. Это Конституция царская, романовская, очень слабенькая. Ну, опыта конституционного строительства никакого у нас не было. Дальше. Ленин дожил до Конституции РСФСР 18-го года, а вот Конституция СССР 24-го была уже, ну, в тот самый год, когда Владимир Ильич упокоился. Сталинская Конституция 36-й. Самая демократическая. Вот прям там с завоеваниями было все хорошо, и с репрессиями параллельно, потому что там уже и коллективизация прошла, и индустриализация прошла, и раскулачивание в полной мере, и на носу был большой террор, но Конституция была, ну, потрясающая. И что толку? Хрущев не успел ввести те изменения в Конституцию, которые с 62 по 64 прорабатывались при нем, и, надо сказать, очень активно. Его ушли в отставку. Брежневская Конституция 77-го, ну, мы при ней выросли. Это мы уже хорошо помним. При этом в те годы, параллельно с Конституцией, в те десятилетия была программа партии. Документ, ну, куда как ничуть не менее значимый, чем Конституция, а может и более значим. Конституция ельцинская, 93-й год. Вот как раз год, кто помнит расстрела из танков Белого дома, год, когда вот-вот на носу была война в Чечне. Дальше в нее вносили изменения. Ну, при Горбачеве, да, пластали Конституцию в 88-м, 89-м, 90-м. Ну, вообще уже создавалось впечатление, что Конституция, на нее заплатки там поставил, здесь поставил. Кончилось все тем, что страны не осталось. Конституция последующие два десятилетия дополнялась. Дополнялась она и в первый срок Владимира Владимировича, и при Медведеве, и чуть-чуть во второй. Самые существенные были изменения, дополнения 8 и 14 года. И вот сегодня, когда идет второй срок второго срока, скажем так, пребывания у власти Путина, вполне естественно, что Конституция будет изменена под ту ситуацию, которая сегодня есть в стране. Включать на эту тему истерику. Ах, у американцев в 1787 приняли Конституцию, и за эти 200 с лишним лет у нее там 27 поправок. Ну, простите, а Америка поменялась меньше? С 1787 по 2020. Но я посмотрел бы, как бы там Обаму избрали в годах так в 20-х, 30-х. Я бы на Трампа посмотрел с интересом в качестве президента Соединенных Штатов в 50-х, 60-х годах. Слушайте, ну мы же видим, как это происходит. Наша страна меняется ничуть не меньше. Но у нас вообще изменения чаще происходят. Но они чаще. В Америке доллар, он и есть доллар. И доллар старого выпуска, ну, котируется. Он то же самое сегодня. Да. По крайней мере, бумажка, а то и дороже, фалеристическая редкость. А, между прочим, про монеты я вообще не говорю. Ну, тут заработаешь сильно больше на серебряных долларах. У нас сколько рублей менялись? Ну да, конечно, фалеристической редкостью является и рубль сегодня 1961 года, и 3, 5 там, или 10 рублей, не говоря уж 25. Все понимаю. Я про 90-й год даже не говорю. У нас там деньги менялись с такой же скоростью, как надежда на светлое будущее. Просто наша специфика. У нас в зависимости от смены эпох Конституция меняется. Не меняется она только в ситуации, когда человек, стоящий у власти, ну, он встал у власти и помер. Или его вот-вот и нет. Ну, сколько у нас правил Маленков, сколько правил Андропов, сколько правил, вообще-то говоря, Черненко. Да нисколько.
По году где-то, да? Год-два?
Ну, да. Вы не успеете даже чихнуть, не говоря уже о чем-то другом. И здесь истериковать, искать теорию заговора, хвататься за голову или, наоборот, дико восторгаться и ждать, что немедленно вот ты пальцы не приложил, а просто внесли изменения, и все само собой обустроится. А совершенно бессмысленно. Это есть специфика нашей страны, и это есть некоторый рубеж, отмечающий, ну, смену эпох. Вполне логично. У нас другая эпоха, чем была в 90-е, у нас другая эпоха, чем была в 80-е. Но это как со светом, она частица и волна. Есть такая тема. И у тебя история идет непрерывно. Она идет непрерывно, да. И в этом плане бессмысленно говорить. Вот вчера еще вся история, которая была у предков там на этой территории или там на соседних, она не моя. А вот с завтрашнего дня она моя. У нас сейчас, ну, есть такая тема. У нас тут белогвардейцев появилось дикое количество, монархистов, непонятно с чего, аристократов.
Да, вот я хотел подумать, дворян.
Ну, дворян появилось столько, по-моему, в Российской империи уже не было столько дворян.
Владят.
Дворянские собрания, дворянские клубы. Да, есть отдельно взятые потомки действительно старых дворянских родов. Вопрос, а кто такие столбовые дворяне? Сколько среди них этих самых столбовых дворян? То есть дворяне старой России. Старой России. Те, которые по наследству получили титул, ну, например, от времен до поляков и до Романовых. А сколько их получило при Петре, а сколько дальше получили во все остальные времена? Да, кстати, огромное количество было и персонального дворянства. А что такого? Царство Польское, вон, было, между прочим, частью Российской империи. В Царстве Польском, кто не знает, крестившийся еврей получал шляхетство автоматически. Потому что, а что ему предъявлять бумаги по поводу своего... А происхождение, если он еврей, его происхождение, ну, как минимум 2, а то и 3 тысячи лет подтверждено. Там не было еще никакого князя Мешка, никакой Польши, славян еще не было, а он уже был. Все, вот эту часть проезжали автоматически. А какая-то часть, вроде моих предков в городе Сатанов, получала шляхту однодворцев, потому что на границе жили. Служили, отстреливались от турок, рубились там вовсю с ними. Ну да, пограничные ребята, у них были свои привилегии, потому что фронтир. Не случайно, кстати, Тараса Бульби, как называли казаков, лыцарями. Вот это никого не смущало. А что это они, казаки, лыцари, когда, ну, вообще-то бандиты бандитами? Да потому что. Сидят на границе. Ну, конечно, если Польшу пограбят, то тут они не совсем лыцари. Но пока они воюют с атаманской портой, тут да. Что, кстати, не мешало и переходить периодически на турецкую сторону. Казаки-некрасовцы, вон вам. тепер я турок не казак, у турка був перекрашився. Опера даже была «Запорожець за Дунаем». Очень, кстати говоря, хорошая опера такая. Показательная. Часть некрасовцев к нам из Турции вернулась, а уже при Хрущеве. Там в 50-е годы было такое. Так вот, всяческие наши попытки говорить. Вот было все хорошо, а потом все медным тазом накрылось. Большевики проклятые пришли. И все накрыли. А теперь опять будет хорошо. Я от этого слегка в ступор хожу, потому что те же самые люди, ну, до сих пор как-то не очень осмеливаются говорить, что большевики-то победили в Великой Отечественной войне. Большевики. Угу. Другое дело, что в атаку в основном, когда шли, дико матерились, перебарывая испуг. Вот насчет «За Родину, за Сталина». Да, в общем, кроме фильмов этого ни у кого и не было. Люди-то нормальные. Что-то им за Родину, за Сталина, может, какой ополоумевший политрук и орал, но боюсь, что кроме «Ура!» там вряд ли кто-нибудь что-нибудь подхватывал. А за Родину, за нее шли, убивали, умирали. Атеисты, большевики... Если были верующие, они в годы войны ведь скрывались, очень сильно скрывались. Не дай бог, да, там человек мог на себе крестик, конечно, носить, но где-то глубоко-глубоко внутри себя. То же самое с мусульманами, евреями, с буддистами и всеми остальными. А то так и грести можно было. Военные действия военными действиями, а пошел бы в лагеря или в штрафбат. Что вернее. И вот там бы объяснял, что же у тебя там за вера такая. Страшное было время, жестокое. В этом времени были свои мерзавцы. Огромное количество. Очень жестокое было время. В том числе среди высокого начальства. В том числе среди большевистского руководства, еще какие мерзавцы, творившие жестокости и совершеннейшие непотребства. Смотришь на белых, абсолютно то же самое. Ну, то же самое. И заметно было, как Гитлер пришел, куда они все в разные стороны порассыпались. Деникин проявил лучшие качества российского генерала и родине не изменил. А атаман Краснов со своими казаками... Да за счастье пошел служить к фашистам. Сколько сторонников, поклонников вот такого рода белых у нас сейчас в стране? Сколько их? Уж извините, ребята, в руководстве РПЦ много. С воссоединением церкви из русской зарубежной. К нам не только единение народа пришло, к нам пришла огромная масса людей, которые все, что было в России после революции, ненавидели. И ненавидят до сих пор. И Советский Союз ненавидят. Смотришь на человека, чистый белогвардеец. На другого, ну, один к одному погромщик. Только проявить себя ему нынешние власти не дадут. А что в будущем, а кто его знает? Тем более, мы же агрессивных видим полно. Агрессивные бывают разные. И исламисты, и нацисты. Ну, вообще, кто мог в 60-е подумать, что у нас будут нацисты? Но они же есть. А сегодня они есть даже и открытые. У нас на книжных лотках «Майн кампф» во всех переводах, при всех запретах продается. У меня вообще иногда складывалось ощущение в 90-е, что у нас, ну, просто вермахт взял Москву, а не мы Берлин. Такое было интересное собрание книжных сочинений. В книжных магазинах вполне в официаль. Памятники им мода пошла ставить. Сколько с памятниками Краснову бодаются? Сколько было попыток отсудить то, чтобы его реабилитировать? Отбились, не реабилитировали, а ведь эсэсовцы. Ну, теперь новая мода, теперь про их службу на фашистов против собственной родины. Ну, или как угодно, против жид большевиков. Или просто против большевиков и оккупационного их большевистского режима. Про это не пишут, а просто им памятники ставят. Но это надо просто понимать, что вот это ячейки завтрашней гражданской войны. Или послезавтрашней. Никуда не денемся, вот они проявились. Как я профессора Зубова увидел с его гениальным на тему того, что Гитлер – это ангел русской истории. Второй номер, между прочим, в ультралиберальной демократической партии «Парнас». Так и понял. Большой привет завтрашней гражданской войне. Сейчас новостной блок, а там вернемся.
От трех до пяти. С Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Евгений Иванович, мы вновь в эфире.
В эфире мы, в эфире. А есть ли нам от этого счастье?
Ну, конечно.
Понял, ваше счастье – это работа. Домой не идете. Угу. Так и будете здесь 24 часа в сутки трудиться. На самом деле, вот завтра у нас некоторое собрание экспертного совета Центра избиркома на тему всяческой бучи по поводу голосования. Потому что, ну, конечно же, ну, нашелся свой герой, как всегда, это Борис Борисович Надеждин, который та баба-яга, которая против. Наш ходок из партии в партию, большой любитель города Долгопрудный, который говорит, нет, понимаешь, участию во всем этом безобразии и вообще не надо. Ну, то ли не надо вообще голосование, то ли не надо Центр избиркома в нем участвовать. Пойти и застрелиться, что ли, я уж даже не знаю. Ну, как кажется мне почему-то, разумное, доброе, вечное, или не доброе и не вечное, но просто разумное, все-таки восторжествует. Ну, так это же Борис Борисович. Его главный источник информации, как хорошо всем известно, Википедия. И на самом деле он все-таки человек из старых времен, из 90-х. Вот очень интересно, когда, ну, настохорошило население, надо сказать, коммунистическая партия в лице своего идеологического актива и руководства со своими заморочками. Потому что нехорошо, когда тебя куда-то призывают, а сами уже в это точно не верят. И голову морочат, прости, господи, по любому поводу. Потому что люди примерно такие же въедливые, как вот наш доктор Онищенко, который все время против. Ну, баба-яга против, ну и он против. Пиво там ему покоя не дает, татуировки ему покоя не дают, ну, вообще всю человеку покоя не дает. А хотя столько есть того, что если бы он против этого выступал, против фальсификации продуктов, против развала медицины, как Рошаль, против безобразий в образовании, то честь бы ему и хвала. Первый бы на самом деле прям за ним бы пошел. Но нет, он в основном выступает против того, чего, мягко говоря, и безопасно. И опять же, и чего? Что, рэперы, что ли, выступят против запрета на татуировки? А кто их слушать будет? Хоть Оксюмарона, хоть Тимати. У них узко ограниченная и целиком татуированная аудитория. Но в данном случае, представьте себе, что отцы нашей демократии пришли бы и сказали, дорогие ребята, значит, что ждет вас, страну? Ну, во-первых, кто был ничем, тот станет всем. Ну, ладно, это у нас уже в революцию были. Во-вторых, криминал прям попрет вверха, обогатится жутко. Наркоторговля разовьется вовсю. Вот сейчас ее особо-то нет, но она такая будет, прям полная свобода наркоторговли. Правда, параллельно со свободой иммиграции, свободой поездок, свободой доступа к информации и много чего такого. Свобода религии, разве это плохо? Это хорошо. А свобода для фанатиков взрывать, стрелять, как это происходит в том числе в исламском секторе. Ну, а если вспоминать 40-40-й фильм «Матильда», так у нас и не в исламском секторе будет скоро не сильно далеко. Будет все, что общественное, оно будет частное. Мы, которые к власти придем, частично, что сможем, себе в карман положим, а частично друзьям раздадим. А Россия будет колонией. В лучшем случае протекторатом, неважно чьим, сырьевым придатком. Потому что международное право у нас будет приоритет иметь над родным государством. А если у вас международное право, или какое хотите, американское, французское, в целом европейское, да хоть китайское, приоритетно над вашим, ну какая у вас роль? Может, у вас автономия, может, колония, может, протекторат, может, чего угодно, но никакого суверенитета у вас нету. Забудьте. Смертную казнь, мы, скажут, отключим, не будет ее в стране. Ура! Поэтому никакие убийцы, садисты, насильники, педофилы, звери в человеческом обличье у нас выбраковываться из популяции не будут, а будут они жить-поживать. Бачка наживать, судя по цеповязу, очень даже пухленькие. Кушать хорошо будут в различных колониях. И не только банда цапков там жить будет, и замечательные вполне, которые просто звери и бандиты. Но, например, киллер, который того же Немцова убил. Вот у нас все его партийные друзья-товарищи категорически против смертной казни. Ну хорошо, а вам очень нравится, как этот человек, который убил вашего друга, сидит и на фотографиях жует шашлычки? Ну, наверное, тогда вы, ребята, тихие извращенцы. Совсем. Вы хотели этого, оно будет. Вот если бы это все сказали, а? Что будет дикое неравенство, дикое прогрессирующее. Список Forbes, ну, вырастет как на дрожжах. Русский Forbes, миллиардеров, чертова туча. И не от того они миллиардеры, что они что-то создали, заработали, придумали. А от того миллиардеры, что, например, пришли на залоговый аукцион или что-нибудь украли из госрезерва и успели вовремя продать. Деньги получили, поди их теперь тронь. А если еще и детям отдали, а если еще что-нибудь другое учудили. И этих людей защищать будет не милиция, потому что милиция, она же народная, по смыслу своему, а полиция. Ein, zwei, полицай. Хорошая такая была считалочка. Реформа у нас пройдет с милицией в полицию. Интересно было бы, что война гражданская начнется. А чеченская война, хоть первая, хоть вторая, была гражданская война. Самая настоящая гражданская война. И начинать ее было, ну, абсолютным преступлением. Что все наши восточноевропейские сателлиты, страны соцсодружества, будут нашими врагами. А? А ведь они нам не друзья, они часть НАТО, плацдарм завтрашней войны против России, которая будет, и мы еще до нее доживем. Если бы сказали, вся советская территория развалится, и часть будет республики, нейтральной по отношению к нам. Мы говорим дружество, я говорю нейтральный. Потому что сегодня у нас какая-то сложная дружба с той же Белоруссией. Я совершенно не понимаю, что будет после Назарбаева в наших отношениях с Казахстаном. Ну, не понимаю, тупой я. Я про все остальные центральноазиатские республики даже не говорю. Особенно про Туркменистан, где все, что было связано с русской, российской, советской частью его истории, ну, сносилось на раз, хоть ему было 100 лет, хоть 200. Про Закавказье тем более. Вот у нас прям с Грузией такое единство и братство. Ну-ну. Что передерутся некоторые из республик этих кроваво между собой, братские и социалистические. Что возникнет Приднестровье и Карабах, Абхазия и Южная Осетия. да и много других точек горячих, где еще пока не взорвалось, или местные власти все задушили, как в Аджаре, и там не очень понятно, что еще будет. Задушить-то задушили. На сколько времени задушили? Что развалится это все, советское единство, благодаря бывшим членам Политбюро, которые станут президентами, выкроют себе каждый по стране, напечатает свои деньги, чтобы их, не дай бог, коллективным разумом не уволили. А то всякое бывает. А тут сам себе режиссер. Что где-то у нас возникнет феодализм чистой воды, а где-то и племенные пережитки. Что где-то все уйдет в дикий капитализм, дичайший. И, к примеру, Украина станет России врагом. Не люди, не народ, а радикалы, захватившие власть после переворота 14-го года. И что тут из этого позитивного? Кроме того, что Крым России, его не бомбят и не обстреливают. Только потому не бомбят и не обстреливают, что он Россия. А Донбасс бомбят и обстреливают. Идут хоть Минские соглашения, хоть нормандский формат. Да не будут они его никто выполнять. Зеленский так честно и сказал. Ну, это называется ближневосточный такой подход. Да, я обещал, но я не обещал выполнять. Да, мы подписали, но выполнять не будем. А не можем или просто так не будем. Нам какая разница сидящим в Москве и с изумлением смотрящим на вот этот извращенный подход к международному праву. Так может, оно не право никакое?